Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. И сегодня с вами на связи настоятель Оптинского подворья в Москве, игумен Мелхиседек Артюхин. Телефон прямого эфира 959-59-39. И в сегодняшний вечер ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев на сегодняшнюю тему. И сегодня хотел бы я вам предложить рассуждение об одном из самых тяжелых, об одной из самых трудных тем, с которыми мы с вами сталкиваемся по жизни. А тема такая. Тема «Молитва дыхания души». Из своего личного опыта вы сами знаете, что это самое тяжелое дело. Однажды Лев Николаевич Толстой, когда был в Шамардинской обители, в которой была его родная сестра Мария, и это было уже после его отлучения от церкви, в одной из бесед он сказал: «Ты знаешь, Машка», вот так он с ней по-свойски общался, потому что она была его родной сестрой, и в сердцах ей сказал: «Я бы согласился пойти в Оптину пустынь простым послушником, но только, знаешь, при одном условии, чтобы эти монахи не заставляли меня молиться». Вот видите, есть такая поговорка: «Устами младенца глаголит истина», а устами такого человека было показано, насколько сложен этот подвиг, это делание, когда мы обращаем свои мысли, переживания, разговариваем с небом. Но самое главное в этом тяжелом, казалось бы, для нас делании, это иметь любовь в сердце. Потому что однажды один из экономов Афонских монастырей пришел к старцу Силану и говорит: «Ты знаешь, у меня очень много послушаний, суета, рабочая, стройка, проект, архитектор, инженер, надо все строить, восстанавливать, ремонтировать. И я вот в это время молиться не могу. А когда прихожу домой, хотел бы помолиться, прихожу в келью или в храм, хотел бы помолиться, а у меня опять в голове эти проблемы, стройка, цифры, сметы». И тогда старец Силан Афонский, который тоже нес тяжелейшее послушание на Афоне эконому, и в то время этот Афонский монастырь Свято-Пантелеймонский насчитывал около 1000 русских монахов, он сказал: «А у нас так не бывает», говоря про себя, «потому что любить Бога никакие дела не мешают. И поэтому все зависит только от нас самих. Когда мы говорим: нет сил молиться, нет имени молиться, нет настроения молиться, да там устали, тяжело, то получается это только ссылки на то, что у нас нет сердца. Потому что когда человек любит, он и помнит, как однажды приводил пример старец Паисий Афонский. Он говорит: «Посмотри на юношу и на девушку, которые влюблены в друг друга. Он читает, думает о ней или она о нем. Он ест, думает о ней. Он спит, засыпая, думает о ней. Он работает, думает о ней, готовится, делает уроки в университет, он думает о ней. Почему? А потому что они любят друг друга. И часто у нас бывает такая уловка, мы про себя думаем. И об этом тоже писал старец Паисий Афонский. Он говорит, у каждого из нас есть такая лукавая мысль. Мы приходим после тяжелого рабочего дня и думаем, что вот надо прочитать вечерние молитвы. Ой, а я себя плохо чувствую. Ой, а у меня еще дела, вот сейчас доделаю, позвоню, почитаю, отправлю смс-ку, еще, так сказать, кстати, сегодня именинница Татьяны, их тоже сегодня после нашего прямого эфира, не забудьте перед вечерними молитвами поздравить, а лучше после вечерних молитв, когда у вас будет хорошее настроение. И вот так себя человек отговаривает от этого дела, не чтобы подойти и в руки взять молитва слов. И говорит, о, я так устал, давай я пораньше сам себе, давай я пораньше лягу, пораньше встану, и я так наберусь сил. И старец Паисий говорит, вот человек, который должен был потратить 15 минут на вечерние молитвы, он потом полчаса, час, а может быть и два, не заснет. И проведет в бессоннице это время. А если бы прочитал вечерние молитвы, то совершенно было бы у него все по-другому. Даст возлюбленным своим сон. Читаем мы о божественных псалмах Давида. Значит, бессонница, которую мы все с вами после 50 лет страдаем, а может быть уже в наше время после 40, это плоды нашей безалаберности, плоды нашей суетливости, плоды нашего беспокойства, неверия, недоверия Богу, какие-то внутренние переживания. А все эти переживания заканчиваются и могут сглаживаться нашим собеседованием с Богом. Молитва, дыхание души. И епископ Игнатий нам об этом говорит, о важности вечерних молитв и о подготовке к вечерним молитвам. У нас сейчас звонок, мы прервемся, а потом продолжим мысль епископа Игнатия. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос по молитве. Вот, во-первых, в Евангелии упоминается, что в Гефсиманском саду Господь молился до кровавого пота. И вот были ли какие-то в истории вот у святых людей такие случаи, чтобы тоже молились до кровавого пота? Или вот это только единственный случай, когда вот Бога-человек молился до кровавого пота? И второй вопрос в этой же связи. Вот как предание, как евангелисты узнали о том, что о чем молился Господь в этот момент в Гефсиманском саду? Ведь даже, насколько я понял, и апостолы уснули в этот момент. Спасибо.
Начиная со второго вопроса, старец Иоанн Афонский, которого мы сегодня поминаем, он говорит, что Евангелие написано Духом Святым. И если бы вдруг и святые знают Евангелие Духом. И он в своей переписке приводит такую мысль, что если бы вдруг по каким-то либо причинам было утеряно Евангелие, то Дух Святой дал бы опять откровение тем людям, которым это было бы необходимо. Вспомним новомучеников, исповедников российских. Кстати, в одном из наших музеев, бывшем музее революции, сейчас он переименован, идет, может быть, до сих пор продолжается выставка, посвященная подвигу новомучеников, исповедников российских. Я был на этой выставке и видел потрясающее для меня открытие. Я увидел богослужебные сосуды, сделанные, выточенные из куска дерева, чаши, дискосы, из марли, сделанные поручи, из куска материи, сделанные петрохили, расшитые крестиком, маленькие вертеп, плащаница, и увидел одну рубашку, на которой была вся исписана какими-то молитвами, может быть, утренними, вечерними, по памяти. Человек для того, чтобы ему было открыто, и чтобы не забыть этого, он написал на собственной рубашке, написал то ли карандашом, то ли, так сказать, каким-то, то ли ручкой, написал молитвы. Я даже заснял это все на фотоаппарат, потому что я был потрясен, как они, находясь в тяжелейших условиях, ценили и дорожили, чтобы не пропустить ни одной молитвы из памяти, не упустить. А мы со всеми и молитвословами, и интернетами, и айпадами, так сказать, и электронными книжками, и мы до сих пор, так сказать, такой ревности, какая была у наших святых, ее у большинства из нас нет. И Евангелие открылось, и апостолам открылось Духом Святым, о чем молился Спаситель. Конечно, это его была внутренняя молитва, апостолы в этот момент не присутствовали. И много есть таких мест, когда показан, не будучи участниками событий, они пишут в Евангелии о том, о той или иных событиях, которые они не переживали. То же самое Моисей. Есть откровение о будущем, а есть откровение о прошедшем. И это тоже все благодать Святого Духа. Это относительно ответа на второй вопрос, относительно ответа на первый вопрос. Дело в том, что не сама цель на нашей с вами христианской жизни, чтобы были какие-то явные признаки, плода нашей молитвы, ее напряжения, ее подвига, как у Спасителя это свидетельство об этом, кровавый пот, как свидетельство огромных человеческих переживаний, потому что мы верим в Христа как в истинного Бога и истинного человека. И поэтому и Христос по человечеству боялся смерти и молился об этом: «Доминует меня чаша сия». Это был его человеческий порыв, человеческая молитва от человеческого естества. И вдруг заканчивает: «Но не моя воля, а твоя да будет». И поэтому целью молитвы является не состояние, в котором мы должны прийти, чисто физическое, а очищение своего ума, воли и сердца, так называемое трезвение, когда мы наблюдаем за своими мыслями, словами и поступками. У нас есть еще один телефонный звонок. Вы на связи, слушаем вас.
Добрый вечер, это Краснодарский край, Резник Алексей вас беспокоит.
Ну, добрый вечер.
Вопрос к вам будет.
Да.
Первый вопрос. Вот на молитву очень сильно влияет, когда стоишь в храме, окружение.
Да.
Женщины, почему раньше так не делали? Женщины слева стоят, мужчины справа. Да. Это очень помогло бы в молитве.
Угу.
Второй вопрос. Обстановка самого общины в церкви тоже влияет. Но это зависит, очевидно, от батюшки. А у нас вот здесь, имея возможность жить с общиной, это как закономерность. Не живут батюшки у нас в станице, и в округе даже, не только в нашей станице, в округе. Угу. Это вот большое препятствие тоже. Мы бегаем к храму в храм, хотелось бы этой общины, а их нигде нету. Угу. Вот ваше мнение, комментарий, пожалуйста.
Дело в том, что когда я начал ходить в храм, это были 80-е годы, тогда тоже было, в Москве было 48 храмов, они все были набиты битком, и я подходил, как сейчас вспоминаю, подходил к Салие, там это храм Тихвинской иконы Божией Матери в Богородском, там была и до сих пор есть киот с чудотворной иконой Тихвинской иконы Божией Матери, и вставал рядом с Салией и рядом с этой иконой, и все люди оказывались у меня за спиной, во всяком случае большинство из них. И я, так сказать, не думал о том, что кто-то будет мне смотреть спину, как он смотрит, что там делает, так сказать, что он обо мне подумает. Потому что у меня, ну, в то, во всяком случае, первое время призыва Божьего к вере, у меня было такое, так сказать, как отцы говорили тогда, призывающий благодать божественная. Я знал только себя и Бога, и свое покаяние. Я даже по сторонам, так сказать, не смотрел, кто рядом молится, что молится. Потом я вспоминаю священников, которые служили в храме пророка Илии в Богородском, как они себя вели, как они говорили. И я воспринимал все, что они делали, все, что они говорили, я воспринимал их как небожителей. Прошло 10 лет, и я вдруг стал вспоминать, а вот они так поступали, я бы, наверное, сейчас, будучи священником, я бы, наверное, так не стал ни делать, ни говорить. И про себя подумал, а почему же тогда я этого не видел, не понимал, не оценивал, А вот так вот благодать закрыла глаза на действия, на поступки, уши были закрыты на слова. Почему? Потому что человек был занят своим покаянием, и не было дела, кто чего делает, кто как крестится, кто одет, мужчины, женщины. Все это было настолько уже неважно, потому что была, да, действительно уже в храме о чем, так сказать, надо. Храм – это место Бога на земле. И на могильном памятнике митрополита Трифона Туркестанова в Москве написано: «Дети, дети, любите храм Божий». Храм Божий, небо на земле. И батюшке можно, конечно, попросить или лично, или написать записку о том, что если возможно, так сказать, на приходе, как это было раньше, можно сорганизовать, чтобы женщины стояли с левой стороны, мужчины с правой. Может быть, у вас так мало мужчин, что, так сказать, а женщин больше, что они занимают все пространство. И поэтому, если начнется деление, может быть, в храме не одна вторая женщина стоит, а три четверти, может быть, вообще там 4/5, а 1/5 мужчин, им вообще нигде будет стоять. Во всяком случае, можно в храме найти уединенное место. Уединенное место – это свое собственное сердце. И об этом Серафим Саровский говорил. Когда приходишь в храм Божий, молись с закрытыми глазами. Когда человек закрыл глаза, ему значения не имеет, кто перед ним, кто слева, кто справа, потому что это все, так сказать, для него уже не существует. И он, и его личная молитва перед Богом. А, конечно, обстановка храма, она влияет, но когда есть внутренняя молитва человека, эта обстановка, она становится не такой уж чересчур важной. Ну, а батюшку можно об этом попросить, если есть такая возможность, все-таки постепенно к этой церковной практике мужчина с правой стороны, а женщина с левой, все-таки надо, так сказать, стараться двигаться. У нас еще один телефонный звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божия Ирина, Москва.
Да, очень приятно.
Батюшка, отец, мил священник, благословите.
Да, Бог вас благословит.
Хотелось бы сначала поздравить всех православных христиан с праздником Крещением и Господним.
Спасибо.
И Богоявлением.
Да.
И с днем святой великомученицы Татьяны.
Да.
Батюшка, маленький... Ну,
я маленький, я не маленький.
Нет, пришел маленький племянник, младший мой племянник,
так.
Со школы, четырехклассник,
так.
И сказал, что в школе ему сказали на уроке, что человек – самое страшное существо. Я ему сказала, что это не так. И готовлюсь ему ответить. Вот как бы вы мне помогли ему правильно ответить на этот вопрос?
Ну, мысль такая, она, конечно, философская, потому что надо прокомментировать речь учительницы, что человек может стать, и иногда бывает, самым страшным существом, потому что ни одно животное, кроме свиньи, не превращается в свинью. Потому что когда напьется человек, то он, так сказать, напивается, как у нас раньше говорили, может быть, и сейчас говорят, до поросячьего визга. Вот, животные так не делают, так сказать, они алкоголь не употребляют. Животные, так сказать, они друг друга, во всяком случае, есть такая поговорка: ворон ворону глаз не выклюет. И нет таких случаев, когда волки загрызали волков, медведи медведей, а львы львов. А люди это делают. Значит, иногда мы действительно бываем хуже зверей. Но можно ему сказать, а иногда человек бывает и ангелом, а не то, что человеком. Поэтому для этого Христос и пришел, чтобы нас, так сказать, из людей, которые иногда, или даже большей частью иногда бывают хуже зверей, чтобы мы сделались не просто людьми, но сделались еще и ангелами, и небожителями. Все это зависит от свободного выбора человека, потому что мы созданы Богом по образу и подобию. Бог абсолютно свободное личностное существо. И нас создал именно с этой свободы. Мы не запрограммированы ни на добро, ни на зло. Бог зла не сотворил. Это мы привнесли зло в нашу жизнь. И поэтому пожелайте ему, так сказать, уже ангельской жизни, потому что мы иногда друг друга называем «ангел мой». И вот вы его почаще зовите такими словами, а не так, как напугала его учительница. Ему правда подумать, что, может быть, так сказать, это и есть нормальное состояние человека, когда он так уже как хрюшка становится. Пусть он думает и понимает о том, что у него очень высокая планка, что мы из людей задуманы Богом, стать ангелами по своей внутренней христианской жизни. У нас еще один телефонный звонок.
Отец Мелхиседек, благословит раба Божьего Алексея.
Да, Бог вас благословит.
Отец Мелхиседек, вот такой вопрос. В молитве что важнее, внимание к словам или вот чтобы, ну как бы, вопль от сердца исходил, усилие?
Епископ Игнатий нам говорит, читай, уразумевай читаемое, а сердце пусть сочувствует уразумеваемому. То есть мы должны понимать, что читаем, а сердце должно откликаться на произносимое. Внимание в молитве – это душа молитвы. Где нет внимания, говорит отцы, там нет души о молитвы. И когда мы сами себя не слышим, сами не понимаем, о чем идет речь, сами быстро глазами пробежали, не поняли, о чем помолились. И многие задают такой вопрос, и у меня в духовной практике задают, что делать? А делать так, надо возвращаться обратно в строчку, если это псалтирь, утренняя, вечерняя молитва или Евангелие, дело не в процессе, а дело в цели, надо достигнуть результата. И поэтому, если мы невнимательно пробежали и сами не поняли, о чем это речь, а иногда даже и слова перепутаем, когда сами молимся против себя, потому что иногда одна буква или ударение вменяет полностью смысл прочитанного. Поэтому, конечно, это уже надо заранее, как советует епископ Феофан Затворник Вышинский, все наши молитвы повседневные, утренние, вечерние, каноны, акафисты, псалтей, мы должны не во время молитвы, но с этим познакомиться и расшифровать. Потому что иногда мы читаем и до сих пор не понимаем смысла, о чем там идет речь. В этих молитвах, когда одно какое-то непонятное слово, мы его, так сказать, из месяца в месяц, из года в год повторяем и сами не понимаем его содержания. Или не понимаем перевода, оборота речи. И он говорит, займись этим вне молитвенное время. Сядь и расшифруй сам для себя, переведи утренние и вечерние молитвы, чтобы ты уразумевал полностью смысл, чтобы у тебя не было никакого темного места и никакого непонятного. А если что-то непонятно, узнай у людей разумеющих. Если и они не смогли тебе объяснить и перевести, звоните на Радонеж или спросите у своего ближайшего священника, к которому вы имеете отношение. Но для этого, слава Богу, у нас существует радиостанция «Радонеж», когда непонятные обороты, можно было это спросить. Ну и, так сказать, интернет, если люди пользуются, то при желании, при старании тоже можно это все, переводы, найти. У нас есть еще один телефонный звонок.
Здравствуйте, батюшка Мельхиседек.
Здравствуйте.
Беспокоит вас Александр. Батюшка, скажите...
Это не беспокойство, а общение.
Да,
ради этого мы и здесь.
Здравия вам и душевного
интереса. А то бы все уснули уже.
И всем радиослушателям.
Спасибо.
Здоровья и
души. Да, да.
Батюшка Мельхиседек, у меня вот, знаете, вопрос по Евангелию.
Да.
Христос сказал ученикам своим, что если вы не умолитесь как дети, в Царство Небесное не войдете. Как вот понять это, так умолиться? И вот у меня еще один вопрос. Вот грех, понятие, вот есть вот у человеков. А есть ли вот грехи у животных? Вот у коровы, там вот у голубя, у собачки, у кошки. И третий вопрос. Вот Христос в Евангелии сказал, что вот то, что входит в уста, проходит сквозь уста и очищается, выбрасывается вон из тела. А когда входит к нам не в уста, а, например, какая-то информация в глаза или в уши, вот что, это же тоже как пища какая-то ведь, как, куда она уходит, проходит, спасибо.
Ой, я уже запутался, сразу три вопроса, но во всяком случае давайте начнем с вопроса, который был посередине. Или в начале. Дело в том, что, как раз я говорил, очень важно прочитывать текст, с которым мы знакомимся. Вот неправильно прочитанный текст не умолится как дитя. Господь говорит, всякий, кто не умалится, как дитя, не войдет в Царствие Небесное, не умолится, то есть потому что действительно не понятно, что такое умолиться, что замолиться, что ли, так сказать. А кто не умалится, как отрочась сие. То есть Господь призывает, ну тут, то есть вот в этом вопросе есть, так сказать, ошибка в прочтении. А об умолении Господь об этом и говорит, о том, чтобы мы с вами имели добродетель смирения, который сам Господь говорит, научитесь от меня, я как роток есть и смирен сердцем. Ну, так сказать, это относительно грехов у животных, то есть, ну, конечно, есть грехи у животных. Однажды приходит большую квартиру там у одной бабушки, или в очередной раз причащать, потому что священники – это врачи скорой духовной помощи. Трудятся, не покладая, день и ночь оказывая духовную помощь тем людям, которые к ним обращаются. Однажды бабушка вызывает священника, и она говорит, вы знаете, батюшка, вот у меня такая жизнь, я одна, одинокая. Вот. Ну, он ее знакомый был и говорит, ой, я такого котика завела. Он прям такой чистоплотный, вот. А он тогда говорит, слушай, а куда же он у тебя здесь это как уходит? Что-то смотрю, никакого ни корыта нет, ничего. Ой, батюшка такой чистоплотный, да ходит где попало. Вот. Ну, конечно, это грех, так сказать, этой кошечки. Ну, что ж она где попала? Или сопрет что-нибудь, так сказать, собака, так сказать, или корову боднет. Ну, конечно, это грех для нее. Вот, поэтому не знаем, какие, так сказать, уже грехи, так сказать, у животных. Нам самое главное с собой-то разобраться. Вот, а каждый на своем месте должен делать свое дело. Собака-то все же охранять, кошка мышей ловить, так сказать, корову молоко давать, так сказать, а бодливого быка, так сказать, или прочее, так сказать, надо все это приводить в должное рамки и порядок, потому что есть такая, это уже поверье, такой закон, если однажды бык сделал попытку забодать человека, то такого быка уже отправляли на колбасу, потому что не дожидаясь, когда дело дойдет до греха, чтобы он его не сотворил, потому что Писание нам говорит, если их хозяин знал, что бык был бодлив, и этот бык убил человека, то предайте смерти и быка, и этого человека, потому что он не сделал всего возможного для того, чтобы этого зла, этого греха не произошло. Относительно информации, куда она входит, куда она выходит, входит она всеми возможными чувствами, так сказать, и через глаза, и через уши, и через зрение, обоняние, всеми возможными чувствами, нашими чувствами, которые нас Господь дал для того, чтобы мы пользовались ими во благо и спасение души, но бывает по-разному и по-всякому. И вот поэтому епископ Игнатий Мечнинов, к которому мы через полчаса все-таки возвращаемся, сделав определенный круг, он говорит, чтобы уменьшить силу дневных впечатлений, вы подготовьтесь к вечерним молитвам таким образом. Сделайте несколько земных, а кто не может, несколько поясных поклонов перед вечерними молитвами, чтобы уменьшить силу дневных впечатлений. Потом прочитайте текст Священного Писания, Евангелие, апостольские послания, то, что учит, какое у вас есть правило. Но правила оптинские старцы нам заповедовали читать ежедневно, как обед, завтрак и ужин, читать по главе Евангелия и по две главы апостольских посланий. У кого есть такая возможность? У кого такой возможности нет, но она должна быть у всех. Хотя бы, так скажем, по небольшому отрывку Священного Писания. А потом уже вечерняя молитва. Чтобы та информация, которую мы с вами ежедневно получаем, впечатления, какие-то воспоминания, какой-то негатив, чтобы это все стиралось из нашей памяти, и мы подошли к своим вечерним молитвам, подошли с наименьшим наполненностью негативом нашего ума, воли и чувства. У нас небольшая музыкальная пауза, после этого мы продолжим прямой эфир и повторяем телефон нашего прямого эфира 959-59-39.
Вы слушаете повтор одного из прямых эфиров, прошедших на радио Радонеж.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я опоздал сегодня, должен попросить прощения у отца Мелхиседека и у вас,
все хорошо,
всех наших слушателей. А почему, батюшка, я очень люблю наши эфиры с вами? Почему? Потому что, когда вас слышишь, вспоминаешь Оптину 89-го года, 88-го, 90-го года, то есть ту старую Оптину, которую, о которой мы храним.
Что вспоминать, надо сейчас,
да,
жить.
Да, но мы жизнь храним жизненные чувства. И, батюшка, мне сегодня хотелось бы, конечно, вспоминая 200-летие памяти преподобного Амвросия, старца Оптинского, попросить вас рассказать о том, как Оптина пустынь хранит нашу традицию. Потому что, когда приезжаешь в Оптину, даже вот в те 80-е годы, разруха полная, все затоптано. Казалось, что под этим... Ну, это не асфальт, это просто вытоптанная земля. От могилок старцев остались только крестики из веточек выкладывали. А все равно Оптина хранила величайшую традицию.
Ну, и сейчас это одно из самых святых и посещаемых мест нашей Русской Православной Церкви, потому что это всего 250 километров от Москвы. Все время люди приезжают, начинают в субботу рано утром выезжают, в 7 часов приезжают в Оптину пустыню, в воскресенье вечером возвращаются, то есть хватает этих 2 дней, чтобы посетить монастырь. И интересно, у нас месяц назад с Покровского храма, это еще второй строящийся храм, месяц назад ездили, паломническая группа ездила, группа музыкистов, которые делают сейчас мозаику, уникальную мозаику в этом храме, потому что это действительно сейчас уже около 2000 квадратных метров мозаики сделано в нашем храме. И, так сказать, для примера, храм Спаса на Крови, который по площади, он 3-е место в мире по мозаичному площади, по мозаичному убранству. А у нас 2500, то есть это где-то первая десятка, так сказать, потому что фресок и росписей немерено, это сотни и тысячи. А мозаика почему-то, так сказать, ну там известны какие причины, она не имела такого продвижения, потому что масса к этому было причин. И сейчас это возрождается все в нашем храме, все это можно будет сказать с Божьей помощью, когда все это осуществится, это будет, конечно, явление своего рода в нашей культурной жизни, в нашей жизни нашей церкви. И вот поехал один из мозаичистов, он человек, ну, только-только приходит к вере, и я у него спросил: а что тебе в Оптиной пустыне запомнилось, и что тебя поразило? Я, говорит, вошел в храм, и говорит, то справа поют, то слева поют, то справа поют, то слева поют. У меня, говорит, голова закружилась. Сердце-то уже то в голове, то в пятках, то слева, то справа. Я, говорит, забыл, где я нахожусь, чего я сюда приехал, какие проблемы, что у меня болит, что у меня не болит. Оказалось, антифонное, традиционное монастырское пение, заповеданное ангелом Пахомием Великим, когда он говорит, что должно быть антифонное пение, он говорит, что ангелы так славословят Бога поочередно. Одни говорят: свят, 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 Господь Саваоф, испол небо и земля, отвечает, другие: слава Твоя. То есть образ такой был, да, как славословит ангел на небе. И вот он, это его потрясло, он, может быть, не понимал до конца содержания, но видел это торжество православия, это общая молитва, этот общий настрой, это общее славословие. И это на самом деле это хранение нашей культуры. Кстати, у католиков, у них же нет хорового пения. Вот приезжали люди, рассказывали, то есть месса идет, так сказать, 30 минут. Мало того, что священник просто что-то читает. Никакого хора нет. Даже в Ватикане, на кардинальской какой-то службе, так сказать, хор какую-то часть проповедует, а большая часть — это чтение. То есть, оказывается, культура пения, это сужение, сохраняется в нашей православной церкви в большей степени, чем в других уже конфессиях. Это тоже сокровище, это тоже уже наша традиция. А и Оптина пустынь, конечно, все это до сих пор поддерживает, умножает, и были своеобразные оптинские напевы, это все тоже сейчас хранится, это особые попевки, своеобразные ноты, так сказать, которые писались для тех или иных текстов. Так что это красота православия, она, так сказать, до сих пор и поддерживается, и является эту красоту, являет православному миру.
Батюшка, я должен сказать, что это не просто красота пения какого-то такого, это же ангельское пение, то, о чем вы сказали, антифонное пение. Это да. Так ангелы славят Господа, поэтому для нас это очень важно, присоединиться к ангельскому хору, наверное, немощными голосами.
Да. У нас есть телефонные
звонки. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Ваш преподобие благословите.
Богу стоит, вы попроще.
А что говорите?
Я говорю, вы попроще.
Попроще?
Да.
Вопрос задавайте.
Понятно. Спасибо. С праздниками. Благоявление по праздникам поздравляю.
Спасибо.
Вопрос следующий. Вчера вот слышал в СМИ, прошла информация о том, что правитель России, называемый ныне президентом, да, подписал указ о, если не ошибаюсь, привлечение к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Вот в связи с этим вот, мне вспомнились Евангелие, я вспомнил Евангелие, Мартовское Евангелие, и вспомнил, что Господь говорил, что если тебя поставили, ударили по одной щеке, поставь другую. Но не помню, что где-нибудь он говорил, что надо, вот тебя оскорбили, что надо вот привлекать к уголовной ответственности и там на сколько-то лет сажать. Или вот я слышал, допустим, по радио, вот, мусульманское радио, они вот считают, что учение православная Троица, буквально месяц-два назад слышал, что оно неверное, что Бог только один. Вот это кого-то, может быть, тоже из православных может оскорбить.
Батюшка,
вопрос-то понятный. Дело в том, что всегда надо воспринимать явление истины, надо воспринимать в целом. Вы привели евангельский текст о том, что ударишь у тебя в левую щеку, подставь правую, но там же есть и другое свидетельство, и другой момент Священного Писания, когда говорится, что Христос вошел в храм, увидел продающих именовщиков, которые занимались надувательством, наживой и обманом в храме. И он взял бич, опрокинул столы именовщиков и выгнал продающих из храма. Конечно, были оскорблены их чувства, но он защитил святыню храма Божия. Поэтому Евангелие, оно многообразное, оно неоднозначное, оно не прямолинейное, оно не только так служит. Надо воспринимать все в контексте происходящих событий. То, что касается тебя лично, когда тебя назвали за то, что ты верующий человек, тебя назвали дураком на работе, так сказать, или в общественном транспорте, или твои друзья и сослуживцы, с которыми вы общаетесь, или родственниками, ну, это, так сказать, ваше... Конечно, беда, проблема, так сказать, это неприятно. Вот. Но когда в храм зашел, так сказать, то тот или иной человек, так сказать, начинает свои высказывания, те же самые слова, но только уже произносит не лично, а произносит в храме. Вот тогда, так сказать, уже мы не можем склонить голову вниз и сказать, или просто промолчать, или дать ему в руки, так сказать, уже микрофон, чтобы это было погромче. Нет, мы такого человека должны попросить, так сказать, давай сейчас с тобой выйдем здесь на улицу, потому что здесь идет богослужение, здесь люди, так сказать, уже молятся, они пришли со своими радостями, со своими проблемами. Вот и потихонечку, так сказать, его вывести из храма, позвать другому человеку, сказать, чтобы позвал дежурного. Вот, это уже совершенно другой вопрос. И другой подход, когда касается не только лично вас, а когда это касается окружения, когда это касается церкви, когда это касается уже группы людей. И святитель Филарет Московский уже дал нам эту как бы всеобъемлющую формулу отношения, духовного отношения к жизни. Он говорил: прощай врагов личных, гнушайся врагами Христовыми. Воюй с врагами Отечества. Это разный подход, потому что, так сказать, разное состояние человека, и в этом разном состоянии должен себя и вести по-разному но все должно руководствоваться одним, все тем же священным писанием.
Батюшка, у казаков есть интересная такая формула. Они говорят, надо жить так, чтобы никто не думал тебя, не представил, что имеет право тебя ударить по правой щеке. Тогда не придется поставлять в левую щеку. Ну, тоже такая интересная, да, формула, правда? Но это не личная формула. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Всем желаю здоровья и новое лето.
Спасибо.
Владимир из Волоколамска. У меня, батюшка, вопрос не праздный, а относительно спасения души. Я с некоторых пор решил, ну, захотел жить праведно, но...
Похвально.
Столкнулся с такой для меня проблемой. После исповеди я держусь где-то 2-3 дня, а потом приходят помыслы, от коих я не могу избавиться. И молитва, вроде бы молюсь, а они все равно, вот, ну, постоянно же все равно не может ум пребывать в богомыслии. И, в общем, эта волна, этот напор помыслов меня просто терроризирует, оскверняя ум, сердце, доходит до падения. И вот я и спрашиваю у вас совета, как мне быть в этой ситуации, которая для меня является настоящим мученичеством.
Дело в том, что Серафим Саровский говорил, добродетель не груша, ее сразу не съешь. И поэтому похвально, и это милость Божия, что вы обратились уже на путь следования за Христом, обратились на путь Божий. Это величайшая милость Божия. Но не надо думать, что сразу человек может избавиться от того запаса греховных привычек, от тех греховного багажа, который складывался и который накапливался, это ржавчина, и этот мусор накапливался много-много лет. Теперь надо постепенно этот мусор разгребать. И я знаю конкретно одного человека, который потом стал впоследствии и священником, и даже стал впоследствии и иеромонахом, он рассказывал, что когда я только пришел к истине, к Богу, когда понял, что Евангелие – это живые слова живого Бога, то я первое, с чего начал исправление своей жизни и приход в церковь, и приход к Богу, с чего я начал? Я начал составление матершины, на которой я просто общался и разговаривал. Ну, такое было воспитание у человека, потому что я понял, что это мерзость перед Богом. И говорит, что эти слова у меня крутились в уме и в моем сознании в течение 2 лет. И так как я у него как-то спросил, а что же ты предпринимал, и почему вдруг, когда прошло такое количество времени, с одной стороны маленькое, с другой стороны большое, он сказал, и когда приходили эти мысли, я постоянно их, эти слова, забивал Иисусовой молитвой. Когда я слышал какое-то слово, оно у меня ассоциировалось с матерными словами, я понимал, что я опять, так сказать, опять я вляпался в ту же самую грязь и лужу. Я, так сказать, начинал часто-часто даже не творить, как ставит самой Сиоптинский, а твердить Иисусову молитву внутри себя. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пытаясь одними мыслями, то есть святыми мыслями, вытеснить другие мысли, то есть мысли грязные. Потому что нам Исаак Сирин говорит, что праздный ум – седалище дьявола. И если ты не подчинишь своего ума Богу, ты обязательно его подчинишь сопротивному. Поэтому, так сказать, из-за ненаполненности нашего ума и наших чувств мы порой бываем боримы такими мыслями и помыслами, о которых вы говорите. Но он говорит, а через два года, я просто это вот заметил чисто физически, у меня как отрезало все эти воспоминания. Он говорит, я был душой компании, я так приблизительно подсчитал, говорит, я знал анекдотов 200. А потом, говорит, когда вот Иисусу молитву, это как ластик.
Очистил его память.
Он говорит, все, я говорит, попробовал, думал себя проверить, попробовал вспомнить, так? И говорит, я испугался этой мысли, что я захотел вспомнить. То есть, не дай бог, этот файл, так сказать, опять, так сказать, стертый, опять вдруг проявится. И я, говорит, с ужасом от этой мысли отказался вспомнить, потому что за трудолюд, за труд, за подвиг, за смирение в течение 2 лет человек, так сказать, был этим мучим, всем этим багажом, говорит, я, говорит, слышу в храме какое-то слово, у меня ассоциация, я на икону посмотрю, у меня ассоциация. Вот такая грязная, так сказать. И он из храма не ушел.
Батюшка, ну это подвиг тоже.
Он не остановился. И вот, так сказать, это за, вот за такое отношение. И он не считал себя достойным этого очищения, потому что он же в этой помойке, то есть уже варился столько лет. И нам святые отцы говорят, упал, вставай. Упал, вставай. Упал, вставай. Ученик подходит к старцу и говорит, отче, до каких пор я буду падать и вставать? Неужели Господь меня простит за эти падения? Сколько мне еще надо каяться и вставать? И тогда он говорит старец своему ученику, который без конца падал, до самой смерти. То есть, вставай до самой смерти, в чем застану, в том и сужу. То есть, никогда, так сказать, ни в своем спасении, ни в исправлении отчаиваться никогда не надо. И поэтому, дорогой Владимир, набирайся терпение, самое главное, смирение, потому что это тоже есть у святых отцов такое, так сказать, были многие мучимые, так сказать, сейчас, как Серафим Саровский говорит, что сейчас дьявол, это еще в том, в 19 веке, говорит, борется с людьми за целомудрие и за молитву, то есть против молитвы и против целомудрия. И как раз говорится о том, что когда борет человека блудные мысли, так сказать, это одна из самых, так сказать, нечистых, некрасивых, самых, так сказать, душевредных мыслей и страстей, и, так сказать, наших грехов, которых у всех, так сказать, бывает, если не действия, так мысли. Один и постился, и молился, и какие-то подвиги, и не спал, и 5-10, и потом, когда смирился, сказал, что, Господи, только Ты, только Ты, только Ты, я буду от себя что-то делать, уже бороться, смиряться, и чисто внешний, уже внешний. Но только Ты можешь меня, так сказать, избавить от этого уже греха и страсти. То есть, когда человек смирился, без надежды на свои, так скажем, как бы мнимые внешние уже подвиги. Они нужны, но не давать им никакой ни цены и не считать, что вот я это сделал, и поэтому должно быть так-то и так-то, ничего подобного. Евангелие говорит, вы когда сделаете все повеленное, скажите, рабы неключимые, сделали то, что должны были сделать. Как только смирится человек в осознании своей греховности, тогда я получаю как незримая благодать Божия, дает человеку силы преодолеть это, чтобы, не дай Бог, приписать себе исправление своей жизни. Мы что-то делаем, но спасаемся только по милости Божией.
Батюшка, мне кажется, тот пример, который вы сегодня привели, он не просто поучительный, он должен у нас в память отложиться. Ведь этот человек 2 года борем этой страстью,
мыслями этими,
да?
Да.
Он смирялся, во-первых, мне кажется, да?
Да.
Все-таки смирение было, он понимал, что недостоин. Во-вторых, он твердил.
Да,
он понимал, мне кажется, мы молимся, вот, Господи, помилуй, а он твердил, как крик души.
Как утопающий,
как,
да.
Как утопающий хватался за соломинку, он кричал, Господи, помоги, иначе меня эти мысли утопят, убьют. Вот этот момент такого, как батюшка Амвросий говорил, преподобный старец, наше спасение между отчаянием и надеждой.
И
вот у него, наверное, было и отчаяние одновременно, и надежда на Бога. Вот.
И какой прекрасный совет кто-то дал ему вовремя на этом его, на начале его духовного пути. Потому что, чтобы не просто, ой, о чем-то я думаю, ой, это нехорошо, ой, это плохо так думать. Ну, ты думай, не думай об этом, так сказать, это тверди себе, что это плохо. Но они же внутри, так сказать, все равно все это варится, как, так сказать, как в мясорубке. А надо же что-то делать.
Он вопил, да?
И он начал это делать, вовремя, то есть, воспользовавшись советом. То есть, они как в яму. То есть, он в яму, а он из ямы. Его в яму, а он из ямы. Такой человек, так сказать, руки не сложил, так сказать, и не сказал, что все, так сказать, это я вниз поехал.
Слышь, когда...
да, вниз поехал. Нет, царапался, царапался. И лез наверх, и через 2 года вылез. и вылез так, что вообще...
Забыл, да?
Вообще вылез из этого болота. Он говорит, это такое было чудо Божие, говорит, и я, говорит, после этого просто полюбил Иисуса молитву и понял, так сказать, все, все она может, все с этой... Но, конечно, не только сама, это его посвященность, это не сама молитва, как некое волшебное какое-то там слово, а именно посвященность его ума Богу, так сказать, через эту молитву.
Батюшка такой, да?
Ну, конечно. Да.
Вот, батюшка, мне сегодня хотелось бы попросить вас хотя бы несколько слов сказать впечатления на рождественских чтениях. Я думаю, мы будем их обсуждать очень много, но главное впечатление – это вот память новомучеников-исповедников и наше сегодняшнее время. Ведь тогда гнали веру, не давали слова сказать о Господе. Оптину пустыми разоряли, храмы взрывали. Сегодня этого нет. Но мы видим, что наступление идет на церковь и на имя Христово не менее яростное и такое, скажем, активное, чем в 20-е годы было.
Дело в том, что нет ничего в этом удивительного. Господь нам сказал, а всякий, желающий жить благочестиво, Все желающие жить благочестиво будут гонимы. И поэтому надо нам самим на своем месте, начиная со своей собственной семьи, быть не только верующими, потому что верующих много, а надо быть верными. Как пример, однажды сидят за столом, вроде все христиане, вроде все православные, вроде все верующие, садятся, так сказать, за завтрак, особенно, знаете, сейчас этот, уезжают за границу, там паломничество, а там, знаете, шведский стол, вот, в гостинице завтрак такой-то есть, пришли, значит, набрали, это йогурт, сыр, колбаски, вот, ну, а, так сказать, люди, которые живут уже церковной жизнью, так взяли, так сказать, сачок, так сказать, там рыбку, салатики, и одна, другой, так сказать, потихонечку намекает с любовью, говорит, слушай, говорит, а сегодня среда. Она говорит, ой, а я забыла, а я думала пятница. Поэтому верующих много, а верных мало. И поэтому Господь там говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. А всякая вера и во все времена, она, конечно, будет испытана. Что мы ищем в церкви, что мы ищем в христианстве? Или Иисуса, или хлеба куса? Зачем мы сюда пришли? Исполнить Евангелие или пришли в церковь в бюро добрых услуг? Это вот от этого помогает, а потом скажет, а вот эта бабка помогает. А вот это чучело помогает, а вот это амулет помогает. Ну и побегут туда, так сказать, там, где помогает. От чего помогает? А вот тут болит, а вот теперь не стало болеть. А кто тебя от вечности, в смысле, от тех, кто тебя от смерти избавит? Ну, болеешь, не болеешь, ну, здоровый, но все равно-то, так сказать, дело закончится чем?
Умрешь.
Дело закончится переходом в вечности. А надо жить не ради того, чтобы безболезненно прожить, без проблем, так сказать, как утихо, сложив ручки, закрыли глаза, так сказать, и прочее, так сказать, чтобы все было упаковано, ничего подобного. Господь ничего об этом не сказал, что все будет у вас прекрасно, ничего об этом не было. Старец Паисий Афонский говорит, вот кто такой верующий человек? Вот кто такой верный? Он говорит о том, что если ему скажут, верному, что в раю уже больше нет места, все места заняты, он и тогда скажет, я все равно буду любить Христа и все равно буду жить по Евангелию. Нет там места, нет там больше в раю мест. Никто мне не помешает любить моего Христа и в аду. Вот что говорит старец Паисий Афонский. Не ради места мы подвязаемся и живем ради истины. Потому что вот так нам велел Господь, вот так истина, вот так любовь, вот так. Только тогда мы дети Божии, потому что мы не рабы и мы не наемники. А когда иногда еще говорят в школе, да, когда мы бываем, говорят, ну что это такое за выражение, это же этот раб Божий, ну слушайте, ну 21 век, вот, а вы знаете, так сказать, а мы чьи рабы-то? Мы рабы Бога добра, Бога любви, а Бога какую любит? Потому что по слову любовь, так сказать, уже понимаю, понятно, что одни только в одну сторону вместе направлены. Что такое любовь? Жертвенное служение. Вот мы кому пленены, вот кому мы служим? Мы служим Богу жертвенного служения, то есть любви, Богу истины, Богу милосердия. Кто такой раб, который пытается досконально исполнить волю Господина своего? Разве плохо быть рабом божественной любви? Тогда уже немножко по-другому тоже начинает смотреть на это слово. И поэтому относительно этих наездов, гонений и прочее, ничего нет удивительного. Самое главное, как говорит апостол Павел, чтобы, он говорит, иногда о христианах говорит, через вас хулится имя Божие, потому что мы часто сами бываем недостойны имени христианина, как язычников, которые были приводимы к вере своими собратьями-христианами, говорили, посмотрите, посмотрите на христиан, какие у них целомудренные женщины, и как они любят друг друга, то есть христиане. Вот это поражало языческий мир, который жил по закону, то есть уже по закону джунглей, по закону выживания, по закону сильный прав и прочее. Нет, вот христианство привнесло и милосердие, и сострадание, братолюбие, всепрощение, милосердие, любовь. Всех Татьян поздравляем с Днем Ангела, с вам мира, благословения Господня, и чтобы подвиг мученицы Татьяны и ее пример христианской жизни сопровождал, и ее молитвы сопровождали всех вас по всей вашей святой православной христианской жизни. До новых встреч.
Аминь.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.